Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. Это 142-я серия программы «Самое важное. Жизнь Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Сегодня мы будем говорить о молитве. О молитве непрестанной, о молитве неотступной. Мы, знаете, как христиане, кажется, разучились молиться. Многие разучились верить в эффективность и в силу молитвы. Сегодня раздаются голоса: да что там вот толку молиться? Надо действовать, надо пойти, там что-то сделать срочно. И даже люди некоторые извиняются, говорят: ну, извини, я вот все, что могу сделать, это только молиться, ну, прости, больше ничего. И мне все время это вот кажется каким-то, ну, высказыванием на грани богохульства. Что значит «больше ничего»? Это довольно много, да, то есть это ведь обращение к тому, от кого зависит вообще все, что происходит на земле. И непрестанно молитесь, богодухновенные слова святого апостола Павла звучат укором многим сегодняшним христианам, которым лень помолиться, которые не могут там какие-то молитвенные правила соблюсти, которым лень это сделать, которые не хотят или очень сильно устают для того, чтобы молиться. Ну, я и сам, честно говоря, не могу сказать, что я прям образец молитвенной жизни. Но во всяком случае, я верую в силу молитвы. И сегодня у нас поучение Господне о молитве, записанное в Евангелии от Луки, в 11 главе, с 1 по 13 стихи. И там есть даже молитва «Отче наш». О ней мы довольно подробно говорили уже вот в 62-й серии. Если интересно, посмотрите, вот здесь ссылочка. Но дело в том, что Господь давал повеление о молитве «Отче наш», видимо, в двух разных ситуациях, в двух разных контекстах. Поэтому вот мы сегодня не будем подробно останавливаться на молитве «Отче наш», но сосредоточимся на поучении Иисуса о молитве в некоем месте, где он молился, и потом ученики вот просили его научить молиться, и он это поучение о молитве им дает. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, 11 глава, с 1 по 13 стихи. «Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И сказал им: положим, кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему: друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если попросит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящему Него. Непрестанная молитва. Непрестанно молитесь. Кажется, об этом говорит нам Иисус. Да, постоянно, вот постоянно молитесь, пребывайте в молитве. И, конечно, говорите «Отче наш», да, молитву можно повторять несколько раз. Помните, и Христос говорил, да, там, молился, Господи, пронеси чашу сию, там, а потом в третий раз говорил то же слово, да, то есть Христос троекратно одно и то же слово говорил. Сегодня мы, например, можем там соблюдать молитвенные правила, вот есть четкие, вервица, есть розарий, есть венчик и так далее, и так далее. В конце концов, мы просто можем молиться «Господи, помилуй» несколько раз с сокрушением сердца. Непрестанная молитва. И вот здесь несколько признаков вот этой молитвы, несколько ее характеристик, который бы хотел Иисус от нас видеть. Ведь мы просим Его, научи нас молиться. Молиться так, чтобы это было Богу приятно, чтобы это общение было приятно Отцу Небесному. И чтобы мы ощущали ответ на эту молитву, чтобы мы не ощущали себя просто говорящими куда-то в пустоту. И вот Господь говорит, что непрестанная молитва должна быть регулярной. Ну, как говорит? Во всяком случае, об этом говорит евангелист Лука. Вот он не лишен определенной доли юмора. Потому что уже прям в первом стихе мы читаем. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников сказал ему. Это вообще, конечно, потрясающая по юмору фраза. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал. Ну, понятно, что слово «случилось» относится ко всей ситуации, но, во всяком случае, даже вот в русском переводе здесь есть некая такая искринка вот улыбки, потому что у Христа случилось, что он молился и перестал. А у нас вот наоборот, как нашу молитвенную жизнь можно охарактеризовать? Значит, мы живем в переставании молитвы, да, то есть мы не молимся, случилось и помолился. То есть нашу жизнь можно охарактеризовать так. Случилось, что он не молился и помолился. А вот про Христа случилось, что он молился и перестал. То есть, закончить молитву для Христа было вот каким-то таким случаем необычным. Он говорил, что он всегда в Отце, и Отец в нем, и это сущностная штука такая. Но общение между ним и Отцом, конечно, никогда не прерывалось. Иисусова молитва, постоянно, непрестанно молитесь, говорит апостол Павел, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Вот всякий свободный момент своей жизни было бы неплохо заполнять молитвой, чем позволять своим мыслям течь куда-то праздно, обдумывая какие-то суетные действия, суетные поступки, суетные слова, а то и просто размышляя о чем-то греховном. Когда человек засыпает, он о чем-то там думает, то лучше молитву Иисусу утворить. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Или когда вы не заняты вот каким-то общением, да, или работой, требующей всей умственной концентрации. Потому что есть механическая работа. Я работал на конвейере, там молиться прям милое дело. Творишь Иисусову молитву там и так далее. То есть руки работают, голова свободна. Вот, или там подсобником работал у каменщика, месишь бетон, руки работают, голова молится. Вот, но бывает, что от нас требуется умственная концентрация, мы что-то пишем, или мы что-то читаем, или мы с кем-то разговариваем, или мы смотрим кино там, или, ну и так далее. Но тогда, конечно. Но и в этот момент какие-то паузы случаются, и было бы неплохо обновить свой ум молитвой, потому что молитва должна быть непрестанной, конечно же. Дальше, второе качество, о котором говорит здесь Христос, это непрестанная молитва неотступна. Да? Ну вот «Отче наш» он дает как образец, кстати, «Отче наш» можно 10 раз подряд прочел «Отче наш» и ушли какие-то дурные мысли. Но вот здесь дальше, вот второе, он говорит о неотступности, и он рассказывает эту притчу про друга, которому ночью стучат и говорят: «Дай, пожалуйста, 3 хлеба». Вот, стучите, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Неотступно. Вам может казаться, что Господь не отвечает, а вы продолжаете молиться. Вы не смущайтесь тем, что вы не видите ответа. Ответ может прийти, кстати, после вашей смерти. Вот, а вы не смущайтесь. Разумеется, Бога не нужно упрашивать. Молитва – это соработничество с Богом. Но когда мы молимся неотступно, Господь просто учит нас кое-чему. Он учит нас смирению в первую очередь. Нет ответа, но мы не унываем. Он учит нас разумности. Там, просить 3 хлеба, а не 1 000 000. Да, потому что мы часто просим больше, чем нам нужно на самом деле. Взаймы, а не навсегда. Там, учимся разумности и скромности. Мы учимся даже благоговению. Потому что здесь... просящий понимает, что друг ничего не обязан ему, да, но он просит благоговейно. И, конечно, он не ставит ультиматум. Если ты, зараза такая, не встанешь и не дашь мне хлеб, то мы с тобой больше не друзья. Некоторые из нас ставят ультиматум Богу. Если ты, Господи, не ответишь, то все, я ухожу там из церкви, я вот пойду грешить, буду бухать. Поэтому срочно давай, спасай душу мою, отвечай мне на молитву и дай мне то, что мне хочется. Нет, конечно. Молитва Авраама, вот я все время поражаюсь, как Авраам молится Богу, с каким вот благоговением, с какой вот осторожностью, чтобы, не дай Бог, не сказать чего-то неразумного. Помните, Авраам там просит о городе Содоме. Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке. Я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5». А потом: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30». А потом снова: «Вот я решился говорить владыке, может быть, найдется там 20. Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды, может быть, найдется там 10». И потом Господь перестал говорить с Авраамом, а Авраам же возвратился в свое место. Что делает Авраам? Торгуется с Богом? Нет. Он учится смирению, он учится просить неотступно. Он понимает некие границы, которые не надо переходить. Конечно, непрестанная молитва непоколебима, да, вот Авраам просит, ходатайствует, 50 праведников и до 10. Ну и здесь мы видим, что человек не обескуражен начальным каким-то отказом, когда там двери заперты, дети мои со мной на постели, он не сдается, он просит. Он не возмущается, что вот ты, лень тебе спину оторвать от постели и встать. Он не пускается в оскорбление. Там, никогда не обращусь к тебе, что ты за друг. Он не впадает в отчаяние. Неудачник я, да. То есть буду помирать с голоду, и гость мой будет помирать с голоду. Ну и кто-то говорит: «Да я, знаете, чё бы толку молиться? Я молился как-то раз». Не помогает. Как-то раз, слушай. А может быть, надо 2 или 3 раза помолиться. Вот Авраам с Богом несколько раз там разговаривал. Он понимает, что нельзя ничего от Бога требовать. Он говорит очень смиренно, очень скромно, очень вежливо. Не так, как нынешние там чуть ли не приказывают Богу. Там: «Папа, ну-ка тачку, 1 000 000, там, значит, налей-ка мне, да, там, папа, еще налей». Это... конечно, не та молитва, которой нас учит Священное Писание. Понебратство, амикошонство по отношению к Богу Это мерзость, конечно же. Мы должны молиться в благоговении. И непрестанность, вот даже и неотступность, все равно всегда чувствует границы. Господь закончил разговор с Авраамом и отошел. Дальше все. Дальше не будет ничего. Бог решает. В молитве мы просим, мы не приказываем, мы не настаиваем на своих правах, мы не капризничаем, не сучим ножками. Мы неотступно просим и принимаем волю Божию. И даже если Господь сказал «нет», ну, давайте помнить слова пророка Аввакума: «Хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Пожалуйста, никогда не измеряйте отношение Бога к вам тем, что Бог, ну, не ответил там или перестал разговаривать, перестал отвечать в ответ на то, что вы где-то, может быть, границу перешли. Или просто Бог молчит. Не измеряйте этим отношение Бога к вам. Измеряйте Божье отношение к вам Голгофской жертвой Иисуса Христа. Смотрите на крест Христов. Вот там отношение Бога к вам. Он вас любит. Он за вас умер и воскрес для того, чтобы вы спаслись. Но в молитве, конечно, он иногда ставит некий предел. И если мы любимы Богом и любим Бога, мы очень хорошо понимаем, что этот предел продиктован соображениями высшего блага. Да, то есть Господь отвечает отрицательно на какие-то молитвы, потому что Он либо хочет дать большее благо, либо хочет удержать от большего зла. И здесь мы переходим вот к последнему этому качеству. Непрестанная молитва полна доверия Отцу. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Отец сделает все самое лучшее для своего ребенка. И если чего-то он не дает, то он это делает, опять же, не зря, потому что значит, так будет лучше. Или это удержит тебя от большего зла в твоей жизни. Я помню, как я читал историю про некоего деда, да, то есть, который внуку своему, дед жил очень бедно, у него там, ну, в общем, вообще время было там бедное такое, то есть голодное время, там на Новый год. Всем детям подарили, значит, ну, наборы конфет, а дед подарил своему внуку носок шерстяной, в котором лежала одна конфета. И внук так обиделся и сказал: «Дедушка, ну что это такое?» Тот говорит: «Дурачок ты, это же не просто носок с конфетой, это чудесный носок, волшебный. Вот ты сейчас конфету эту съешь, а завтра в этом носке, ты только обязательно носок вот сюда вешай, да, а завтра в этом носке будет еще одна конфета. Там каждый день будут по одной конфете, строго по одной». Да, то есть, и вот дед несколько лет, значит, пока мальчик рос, пока мальчик не догадался секрет волшебного носка, но он, правда, он и в школу таскал этот носок и говорил: «Смотрите, у меня чудесный носок». И каждый день, и все поверили, да, конечно, даже учительница поверила: «Вот, смотрите, вот сегодня опять новая конфета там». Ну, он по одной конфетке дешевый, но зато каждый день. Потом, когда мальчик вырос, он подарил деду своему тоже такой большой, с волшебный носок, и там уже лежал более дорогой подарок. А вы знаете, вот это вот любовь. Любовь отца к сыну, деда к внуку, сына к отцу. Вот что значит молиться. Молиться – это не предъявлять претензии чуть что. А что это так вот? Потому что мы-то знаем, что если отец любит своего ребенка, он, конечно, все даст необходимое. И даже если отец чего-то нас лишит или попросит от чего-то отказаться, ничего страшного. Ну вот бывает так, да, то есть, значит, ты купил ребенку там мороженого и как бы желаешь его испытать и говоришь: «Можно откусить?» И вот когда плохие отношения, да, когда ребенок не доверяет отцу, ребенок говорит, да, там, а если ты вот все съешь, там, это вот плохой знак. Потому что если ребенок радостно дает тебе откусить, потому что даже если папа все съест, папа еще купит. То есть вот у папы достаточно ресурсов. А даже если не купит, значит, купит что-нибудь в следующий раз. И так далее. То есть нет смысла бояться, нет смысла не доверять. И очень интересно, кстати, завершается это учение тем, что если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящему Него. В других евангельских текстах подобные слова «даст благо просящему Него», а здесь «даст Духа Святого просящему Него». Почему Духа Святого, я иногда думаю. Христос, видимо, и эту притчу тоже несколько раз в разных контекстах рассказывал. И вот «даст Духа Святого», вдруг он здесь говорит ученикам. Почему? Потому что ведь Дух Святой – это Бог. Ну, как это в детском анекдоте, да, если придет к тебе волшебник с волшебной палочкой и скажет, у тебя есть только одно желание, загадывай. Вот у меня есть волшебная палочка, которая может исполнить любое твое желание. Естественно, надо просить такую же волшебную палочку. Да? То есть в детском анекдоте все мудро и просто. К сожалению, люди не думают, что когда Дух Святой живет в нас, вот Бог живет в нас, это высшее благо. Потому что это Бог в тебе. Чтобы золото, там, валюта, чтобы вот это вот все. А на самом деле важно, чтобы был Дух Святой у вас, чтобы... Духа Святого твоего не отними от меня, да, помните? Потому что если он есть, все, не, ну, как бы ничего не пропало. Даже если ты умрешь в мучениях, ты будешь на небесах, ничего не потеряешь. А вот если не будет Духа Святого, то все, что ты не приобрел, все обратится в прах рано или поздно. Соломон просил мудрости у Бога и получил вместе с мудростью Духа Святого, от Духа Святого, да, конечно, мудрость, получил все, и богатство, и так далее. Христос говорит, ищите Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам, да, то есть, чего там любят и ищут язычники, во что одеться, что есть, что пить, а вы просите у Бога, и Он даст вам Духа Святого. Дух Святой – лучший ответ на молитву. Стяжайте Духа Святого. Как? Конечно же, идите в церковь. Благодать Святого Духа стяжается в таинствах церкви, в святом причастии, в исповеди прощаются ваши грехи. В святом причастии вы приобщаетесь телу и крови Христовых, и Он животворит вас, воскресший Христос. И, конечно, в святом храме Его вы слышите молитвы и сами молитесь вместе со всеми. Вы слышите Слово Божие, назидаетесь, и ваша жизнь преображается благодаря Слову Божьему. Дорожите вот этим. И, конечно же, непрестанно молитесь. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.